Глава 5. Самоочевидность истинного бытия. Раз поставив этот вопрос, мы тотчас же должны ответить на него отрицательно. Дело в том, что мы просто не можем удовлетвориться утверждением всеобщей бессмысленности жизни. Не можем, независимо от всего прочего, уже потому, что оно заключает в себе внутреннее логическое противоречие, а именно — оно противоречит тому простому, очевидному и именно по своей очевидности обычно незамечаемому факту, что мы понимаем и разумно утверждаем эту бессмысленность. Раз мы понимаем и разумно утверждаем ее, значит, не все на свете и не всецело бессмысленно. Есть, по крайней мере, осмысленное познание. Хотя бы познание одной лишь бессмысленности мирового бытия. Раз мы ясно видим нашу слепоту, значит, мы все же не совсем слепы, но в то же время и зрячи. Существо, абсолютно и всецело лишенное смысла, не могло бы сознавать свою бессмысленность. Если бы мир и жизнь были сплошным хаосом слепых бессмысленных сил, то в них не нашлось бы существа, которое это сознавало и высказывало бы. Как утверждение истины не существует, бессмысленно, ибо противоречиво, так как утверждающий его считает свое утверждение истиной и тем самым сразу и признает и отрицает наличие истины, так и утверждение совершенной и всеобщей бессмысленности жизни само бессмысленно, ибо, будучи само актом разумного познания, оно в своем собственном лице являет факт, опровергающий его содержание. Нам, конечно, ответят. Это традиционное возражение есть пустой и жалкий софизм, основанный на игре слов. Утверждая бессмысленность жизни, мы, как это вы сами выяснили выше, разумеем отсутствие в ней абсолютного блага и возможность заполнения им нашей жизни. Мы отрицаем существование Бога и божественность человека. Что это отсутствие может быть усмотрено и понято нами, это ничего не меняет в его содержании. Что утверждение бессмысленности жизни само есть разумное и в этом смысле осмысленное познание, ничуть не колеблет содержание утверждения, ибо смысл значит здесь просто теоретическую обоснованность или очевидность, а совсем не тот практический жизненный смысл, которого мы ищем. Напротив, наличность сознания бессмысленности жизни усугубляет, а не умаляет ее. Само это сознание по своему бессилию и по своей бесцельности есть свидетельство сугубой бессмысленности жизни, для чего нужно было в этом слепом хаосе присутствие человеческой мысли, если она ничему не может помочь, не может спасти нас от бессмысленности жизни и лишь обрекает нас на бессильные страдания от нее. Не есть ли это, напротив, особое и особенное бессмысленное издевательство мировой судьбы над человеком? Даровать ему духовный взор, чтобы он видел свое бессилие перед слепыми силами и безысходно мучился им? В этом возражении есть доля истины. Она состоит в том, что разум в смысле простой способности теоретического знания, конечно, не может нас спасти и заменить нам искомый целостный смысл жизни. Но не будем торопиться. Не будем быстро проходить мимо самого этого факта наличия в нас разума и ограничиваться поверхностной его оценкой. Как бы недостаточен он ни был сам по себе, он есть просвет, в который мы должны внимательно всмотреться.